Татьяна Гармаш Раффе. Ангел-телохранитель. Я смотрю на огонь и думаю о тебе, Люля. Огромный камин старинного аббатства, где ныне разместился ресторан «Люкс», распространяет волшебный запах дров. Вокруг суетятся официанты, наша славная компания шумит за большим столом, а я, забыв о собеседниках, смотрю на огонь и думаю о тебе, Люля. Ты тоже смотришь на огонь и вдыхаешь запах дров. Ты мерзнешь, ты затопила печь и пытаешься согреться у ее раскрытой дверцы. Ты вскрыла банку тушенки и ешь прямо из нее, без хлеба. Тебе было не до него. Сюда, на холодную зимнюю дачу, тебя пригнал страх. Ты отчаянно трусишь, и тебе неоткуда ждать помощи, потому что теперь ты только сама у себя, Люля. Ты просишь Бога тебе помочь, но и Он тебе не поможет. Его у тебя нет. У тебя есть только я, твой автор. Но автор не всемогущ. Он не может одной фразой изменить судьбу персонажа. Нет, Люля. Увы. Потому что однажды ты пришла в то же кафе, что и принц. И все остальное столь же неизбежно, как Аннушка пролила масло. Если ты существуешь, Бог, то ты несправедлив. Ты множишь несчастья одних, методично прибавляя к старым новые, и ты множишь утехи других, щедро одаривая благами, уже им ненужными. Люля оставила печку открытой и, съежившись, смотрела на огонь. Сбегая поспешно из дома, она не взяла с собой почти никаких вещей. На даче, конечно, было кое-что, и она нацепила на себя два свитера. Тот, что поверх, был ее старый-престарый, просторный свитер. Она его не выбросила, она его любила и потому сохранила для работ в саду. А если ты существуешь и справедлив, если это не ты множишь мои несчастья, то помоги мне, помоги же. Пространство ничем не отозвалось. Ее мольба жалко отразилась от деревянных стен и погасла. Глаз вопиющего в пустыне. Горько усмехнулась Люля, почувствовав безответность космоса. Бога нет. Хотелось есть. На даче были консервы, и она вскрыла банку тушенки, которую принялась есть, не разогревая. Без хлеба, конечно. Хлеб она, гонимая страхом, даже не подумала купить. Огонь в печке выстреливал искрами, и поленья их еще принц наколол, прогорая, шумно обрушивались вниз. В звонко-рыжие угли. Терпкий дым пощипывал глаза. Она не могла поверить, что ее хотели убить. Это было слишком диким, невероятным. Мозг тупо бастовал вопреки очевидности. И все же две попытки наезда. Тогда, в первый раз, ей и в голову не пришло, что кто-то намеревался ее переехать. Решила, что какой-то козел спьяну. Козел дал дёру, с трудом вывернув машину, почти заскочившую на тротуар. Но когда ее едва не сбила машина во второй раз, она спросила себя, а случайность ли это? «Да нет», — урезонила она себя, — «конечно, случайность. Это множатся ее несчастья, которых и без того хватает со смертью принца. Говорят ведь, беда не приходит одна». «Принц». Они познакомились банально, в кафе. Ей пришла в голову идея, она достала из сумки блокнот с карандашом и, отодвинув чашку с чаем, принялась делать набросок платья. Все мечтала, что ее талант оценят и возьмут в какой-нибудь приличный клан модельеров. Он обходил ее стул сзади, со стаканом сока в руке, и с любопытством заглянул в блокнот. «Ух ты! Здорово!» – сказал он. «Особенно вот эти косые параллельные линии!» Он указал стаканом поверх ее головы, и капля сока упала ей на щеку. «Шляпка, лиф, а потом вот эта вздернутая линия юбки!» «Вы, наверное, думаете продеть в подол проволоку, чтобы удержать эту линию, словно вздутую ветром. Я прав?» Она обалдела. «Постойте, это как же получается?» Сидит она совершенно случайно в безвестном кафе и делает наброски, а к ней совершенно случайно подходит какой-то модельер, совершенно случайно оказавшийся в этом кафе, и начинает хвалить ее эскизы. Модельер – один из тех, до которых она так и не сумела достучаться за 3 года в Москве. Помилуйте, но так не бывает. Нет, не бывает. Назовите вашу модель, знаете как? «Унесенная ветром». Он снова махнул над ее головой стаканом, и новая капля упала ей на щеку. Она решила разбить наваждение прямой наводкой. «Вы модельер?»
«Нет».
«Все правильно. Она же только что сказала себе, так не бывает». «Но вы в этом что-нибудь понимаете?» С иронией, под которой все еще таилась надежда, она отправила вопрос куда-то поверх своей головы. «Не, ничегошеньки», — раздалось сверху. «Просто у меня предпоследняя любовница была манекенщицей. Вот некоторые словечки в ушах и застряли. Но ваши эскизы мне нравятся, честно». Наконец они посмотрели друг на друга. Она, задрав голову вверх и назад, он, опустив свою к ней. Что-то в соприкосновении их взглядов произошло. Во всяком случае, мышцы шеи вдруг болезненно сжались в кратковременном параличе. Может, она просто слишком сильно закинула голову назад? Он, словно догадавшись, вышел из-за ее спины и встал сбоку. Они снова посмотрели друг на друга. Она, тощая дылда, у которой все свитера дырявились от слишком острых локтей, с небрежно забранными в конский хвост темными волосами и с глазами холодной синевы, за которой было очень легко прятать боль и тоску. И он, большой, плотный, кареглазый, лет на 8-10 старше. Одет он был чрезвычайно просто, джинсы и небрежно выбивающаяся из них светло-голубая рубашка в темную полоску, под которой был заметен небольшой животик. Рукава завернуты. Несмотря на кажущуюся простоту и небрежность, одежда его была качественной, неброско дорогой. Это она сразу приметила. А сам он был вопиюще уверенным в себе. Такими уверенными бывают либо полные дураки, либо добившиеся всего в этой жизни люди, окончательно расставшиеся со всеми мыслимыми комплексами. На дурака он никак не был похож, скорее он мог бы сойти за второй вариант. Если бы не эта небрежная и даже нарочито небрежная манера одеваться, и если бы не чертики, игравшие в пятнашки в его глазах, эти чертики заинтриговали ее, она даже улыбнулась украдкой. «Вы огорчились, да?» «А я, пожалуй, рад», — заявил он, «потому что иначе бы вы немедленно использовали мою постель как корабль, или скорее как плот, в общем, как средство въезда в мир моды. Вы ведь туда хотите попасть, верно?» «Ну надо же, какая наглость!» Люда так опешила, что только хлопнула ртом, не найдя, что ответить. Чертики в его глазах притихли, насмешливо и внимательно наблюдая за сменой выражений ее лица. «Я вас обидел?» Он улыбался. «Вы просто хам! Самоуверенный хам!» Подумав, добавила она, сердито убирая блокнот в сумку. Он довольно кивнул, согласился. Чертики тоже закивали, дразнясь и строя рожи. «Ваш номер телефона?» Она растерялась. «Какой-то он странный, этот тип. Или вы для вступления предпочитаете порцию пошлостей?» «Вы мне их уже наговорили», — сухо ответила она. «Да что вы, разве? Вы ошибаетесь. Эта жизнь пошла, и люди пошли, а я только констатировал факт. Разве женщины не спят с мужчинами ради карьеры? Впрочем, наоборот тоже». Она не знала, что ответить. «Схема, конечно, жизненная, но зачем он ей все это говорит? Она совершенно не собирается с ним ни за карьеру, ни без». Он отодвинул стул и сел за ее столик. Поставил свой стакан, грейпфрутовый сок, кажется, немного наклонился к ней и негромко проговорил без всякого выражения. «Я уже давно смотрю на вашу спину, и она мне нравится. Я недавно смотрю на ваше лицо, и оно меня не разочаровало. Я вас не соблазняю, не принуждаю и не обольщаю. Мне просто хотелось бы еще раз на вас посмотреть. Я бы пригласил вас поужинать со мной сегодня, но я занят, поэтому давайте так. Мы сейчас меняемся телефонами, потом договариваемся о встрече и знакомимся». «Зачем?» Она взяла себя в руки. «И кто вы такой?»